Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с чего? Начнем с того, что Польша решила поставить Украине беспилотники, ПЗРК, снаряды для ПВО. После этого мы с вами обсудим, что около 10 тысяч подростков в Российской Федерации прошли вакцинацию от коронавируса. Еще вчера были публикации о том, что в Приморье, например, завезли вакцину «Спутник М». Но в данном случае нам с вами важно поговорить о чем? Во-первых, каков регламент прививок для подростков? Нужна ли, в принципе, активная вакцинация, как то это было со взрослым населением? И будет ли, что важно, как вы понимаете, будет ли привязка вакцинации к возможности посещать, например, занятия в школе или дополнительные какие-то кружки очно? Вот, камеры получили, значит, по камерам. Будем говорить, 14.35 эта тема. Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах. Генпрокуратура заподозрила, что не все чисто с камерами дорожного движения, которые фиксируют фото и видео нарушения. Так, и в РПЦ назвали плохим сигналом рост продаж книг по эзотерике. Это комментарий сегодняшний на публикацию в «Коммерсанте», а комментарий как раз РПЦ нашей радиостанции. Будем говорить о том, почему эзотерическая литература составляет конкуренцию религиозной. И можно ли считать признаком времени, например, как раз спрос на подобного рода литературу. В «Умных парнях» у нас сегодня депутат Госдумы, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков. По международке, естественно, говорить будем про санкционные пакеты в США и Британии, про предложение по признанию ЛДНР, про влияние международной напряженности на политический курс внутри нашей страны. Поэтому дождитесь, и стрим в Ютубе тоже будет. Так, давайте быстренько по движению, да? Пробежимся. Три балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее. Есть затруднения на востоке МКАД, да? По внутренней стороне пробка начинается от Лермонтовского проспекта и тянется до Дзержинки. В обратную сторону тоже от развилки до Дзержинки пробка. Напоминаю, там реконструируют мост. Есть затруднения на третьем транспортном кольце между Беговой, Савеловской и Дмитровской. Есть еще почему-то серьезные. Потому что там дорожно-транспортное происшествие. Это от Ленинского проспекта пробка, и тянется она до Кутузовского проспекта. И на Садовом кольце, прямо вот в районе метро Добрынинская, там дорожно-транспортное происшествие. Где вы едете? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
Стоит МКАД вот до Рублевки, внешняя сторона, а откуда? Ну, вот от Строгино точно, а дальше еще не доехал.
Тоже интересно, спасибо большое. Ну, там ДТП нету, там какие-то дорожные работы, поэтому непонятно что. Ну, а радиально магистрали едут хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Польша решила поставить Украине беспилотники, ПЗРК, снаряды для ПВО. Премьер-министр Моровецкий сказал, что Варшава приняла такое решение. Будет все это поставлено. Значит, объявил он об этом сегодня как раз в ходе своего визита в Киев. Еще собирается прилететь Борис Джонсон, премьер Великобритании. Как заявил как раз Матеуш Моровецкий, Киев может получить переносные зенитно-ракетные комплексы «Гром», беспилотные летательные аппараты разного назначения для применения в оборонительных целях. Мы готовы помочь Украине как поставками предметов первой необходимости, так и оборонительного оружия, в том числе боеприпасов и комплексов «Гром», а также беспилотников. Ранее глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох сообщил, что страна приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч единиц оборонительного вооружения, в том числе снаряды для систем ПВО. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор Музея войск ПВО. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли из этих публикаций понять, о каком объеме поставок идет речь, и самое главное, для чего это Польша? Это некая демонстрация союзнических отношений или что?
Вообще, это общая тенденция Запада, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, которые подталкивают Украину для начала боевых действий против Донбасса. Украину специально накачивают, как Соединенные Штаты Америки, буквально недавно 45 самолетов, 45 рейсов, точнее, было совершено с поставками оружия. Оружие идет из Великобритании, порядка 2000 противотанковых ракет было доставлено типа НЛО, шведской разработанной шведской компании Saab. Сейчас речь зашла о ПЗРК. Почему? Потому что был снят запрет на поставки американских комплексов ясных зенитно-ракетных в непосредственно Украину, и эти комплексы были произведены в свое время в Соединенных Штатах Америки. Но их достаточно мало, и поэтому поставлена задача, чтобы Польша компенсировала этот недостаток. Это фактически это российская разработка, если даже советская разработка, называется «Игла». И варианты «Игла-1» и «Игла-2», то есть это не самое новейшее, не самое совершенное. В 2004 году поляки начали производить этот ПЗРК «Гром». Ну, дальность у него поражения где-то 5-5,5 километров, максимальная высота до 3,5 километров, не так много. Если мы говорим о поставках беспилотников, то это баражирующие боеприпасы. Где-то с дальностью порядка 10 километров, высотой примерно 500 метров. То есть это фактически как бы снаряд находится в воздухе, потом появляется цель, он ее атакует и сам непосредственно взрывается, уничтожая цель. Ну и непосредственно и сами боеприпасы, которые, конечно, для ведения военных действий всегда нужны. Украина их в свое время она их все распродала, причем и официально, и неофициально. И на сегодняшний день большие проблемы непосредственно с наличием как вообще оружия стрелкового, так и боеприпасов. И мы видим, как батальоны территориальной обороны, да и, в общем-то, молодые солдаты на Украине тренируются не с настоящими автоматами, а с деревянными макетами.
Юрий Альбертович, а еще важно просто понять, во-первых, действительно объемы, а во-вторых, вот этот характер вооружений, виды вооружений. Говорят о, скажем так, целях наступления или действительно, как поляки говорят, ну вдруг на вас нападут, поэтому вот вам, пожалуйста, оборонительное вооружение.
Ну, если говорить о ЗРК, речь идет где-то о сотне комплексов. Это вполне достаточная цифра с учетом того, что Прибалтика тоже до этого поставила американские системы.
Так.
Если мы ведем речь о беспилотниках, цифра не дается, но я думаю, тоже где-то примерно такая же цифра будет в пределах сотни. Боеприпасы, конечно, тут всегда идет в тысячах, а иногда и в десятках тысяч. Так что тут, собственно говоря, в общем, арсенал поставляется для начала боевых действий. Это оружие, вот и комплексы «Игла», на базе «Иглы», вот комплекс «Гром», соответственно, беспилотники, это оружие двойного назначения. Угу. И оно эффективно используется в том числе и при ведении боя в городских условиях. И при проведении наступательной операции. Поэтому, когда говорят, что это оборонительное оружие, это ложь. Что противотанковые ракетные комплексы, что ПЗРК, это средство для того, чтобы вести боевые действия в городских условиях и вести их более-менее, ну, не более-менее, а очень эффективно. Так что, в общем-то, все говорит о том, что вооруженные силы Украины готовятся к нападению на Донбасс, которое потом, как вот в 2008 году будет представлено, что это была агрессия России, а не Грузии. И таким образом, в общем-то, все будет вывернуто наизнанку, и нас попытаются обвинить в нападении на Украину с последующим введением всех тех санкций, которыми сейчас грозят.
Юрий Альбертович, а здесь еще интересный момент следующий, что, во-первых, мало, скорее всего, поставить там ПЗРК, вот, обновить там систему, значит, снаряда для ПВО, важно еще наверняка иметь людей, которые умеют всем этим управлять. То есть насколько украинская армия в этом отношении, ну, действительно, можно называть ее подготовленной, что она умеет управлять этим оружием?
Ну, вы знаете, вообще, учитывая, что в свое время армия Украины имела на вооружении как раз вот советские зенитно-ракетные комплексы «Игла», то комплекс «Гром» — это практически аналог «Иглы». То есть те люди, которые знают, как пользоваться «Иглой», знают, как пользоваться «Громом». Вот что касается беспилотника, баражирующего «Вармайт», это польское название, то этот беспилотник, конечно, это новое для Украины оружие. Но учитывая, что Украина уже сотрудничает с Израилем, с Турцией в этом вопросе, есть определенная категория военнослужащих украинских, которые также владеют способами применения данного оружия. Поэтому, на мой взгляд, все-таки для того, чтобы повысить эффективность, поляки неофициально направят группы спецназовцев и специалистов, которые будут обучать ВСУ, не раскрывая цель своего прибытия на Украину, будут обучать солдат военнослужащих ВСУ применению вот этого оружия в ходе наступательного боя.
Еще такой момент, Юрий Альбертович. Если говорить о действительно том, что поставляют, в каких объемах поставляют, мы же понимаем, что патронный заводик условно должен работать. Вот, ВПК не должен простаивать. Смотрим, например, оборонный бюджет Польши, там расходы, значит, там получалось, что 14,5 миллиардов долларов ориентир 2021-2022 год, там сравнивается с оборонными расходами, например, Российской Федерации в долларовом эквиваленте и так далее. Не кажется ли вам, что все-таки такая накачка Украины происходит именно за счет того, что куда-то это оружие надо девать, но не факт, что оно выстрелит?
Вы знаете, к сожалению, вот ружье, если оно заряжено и висит, да, оно должно выстрелить хотя бы в последнем акте.
Ну, да? Есть такое, да.
Поэтому, да, да. Угу. Вот здесь такая же ситуация. Когда собрана группировка примерно 125 тысяч вооруженных, ну, в общем-то, солдат и офицеров ВСУ на линии соприкосновения с Донбассом, то, в общем, они должны когда-то в какой-то момент либо пойти в наступление, либо их надо отводить и размещать в местах постоянной дислокации. В противном случае эти войска, они просто деморализуются. И для того, чтобы они не деморализовались, их надо постоянно как-то держать в стрессе. И стресс – это вот вооруженные провокации, обстрелы и так далее, которые мы видим по территории Донбасса. И таким образом, я полагаю, что если такая группировка собрана, то где-то в течение, ну, не более чем месяца она должна быть применена. Говорить о том, что это чисто вот такая показная акция, я бы не стал. В отношении российской группировки, когда нас обвиняют, что вот Россия нападет на Украину, американцы сами дают цифру 100 тысяч. Мы прекрасно знаем все из опыта локальных войн, опыта Великой Отечественной войны, соотношение должно быть 3:1 в пользу тех, кто наступает. Угу. То есть если 125 тысяч украинцев, значит наших должно быть хотя бы 250. Это 1:2 будет. Если 100 тысяч, то есть с меньшим числом на гораздо больше армию, как правило, в общем-то, не наступает. И таким образом это, в общем-то, это доказывает, что вот Америка и США, точнее, и блок НАТО раскручивают сейчас такую кампанию истерии. Она мне очень напоминает ситуацию перед нападением на Ирак и в свое время Югославию. Мы помним все с вами пробирку Колина Пауэлла, да, с химическими якобы отравляющими веществами. Более того, это вот все было опробовано впервые в 1991 году перед нападением на Ирак. Тогда коалиция, возглавляемая США, когда журналисты ездили за генералами, выдавали в эфир тут же в течение 5-7 минут онлайн-информацию и обработали общественное мнение таким образом, что, собственно говоря, с Ираком надо как можно быстрее разобраться. Вот то же самое мы сейчас видим. Угу. И отсюда вот это насыщение оружием ВСУ, а когда много наступательного оружия, более того, ведь туда поставляются не самые новейшие системы, а системы, в которых, ну, например, срок использования может через год истекает.
И вот это тогда есть посмотрите. Такое, это правда.
Да. Угу. А в результате возникает вопрос. Если мы его сейчас не применим, то значит это оружие придется утилизировать, а деньги будут выброшены на ветер. И это, собственно говоря, также толкает вооруженные силы Украины на ведение начала войны. И, ну, а война, как многие аналитики говорят, и я с этим согласен, это хорватский сценарий. В течение 3 дней захват Донбасса, вытеснение мирного населения на территорию России. И таким образом, собственно говоря, решение вот проблемы фактически Восточной Украины и проблемы русскоязычного населения. Достаточно жестокая, по-нацистски, но власть нацистская, она и действует соответствующим образом. И отсюда вот эти вот поставки. Ведь вот ПЗРК, они можно, кстати, их в ряде случаев применять даже против танков и бронетранспортеров. То есть если техника бронированная движется, то она излучает тепло, и ракета ПЗРК наводится по теплу и вполне в состоянии вывести из строя и танк, и, соответственно, бронетранспортер.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Альбич. Да, принято. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО. По его теории, все-таки накачка Украины оружием означает подготовку Украиной как раз некого вторжения на территорию Донбасса. Вот. Есть и другая точка зрения, конечно, на этот счет. Кто-то говорит, что это сугубо какие-то экономические соображения, действительно. Та же самая поставка оружия на Украину, оружие уже с истекающим сроком годности. Вот. Так, сливает оружие, говорит Григорий. Ну, есть такое. Непонятно, почему именно февраль 22 года нужно наступать на Донбасс. Украинцы несколько раз стягивали войска к линии соприкосновения. Сколько раз ДНР говорили, что Украина вот-вот падет в наступление, говорит Виталий. Еще поставки Польши говорят о том, что к договоренностям с США надо относиться осторожно. США поставляют оружие через третьи страны, говорит полезно невежда. Ну, есть такое, действительно. Так, и кто-то тут еще писал, если это оружие предоставляют для зачистки Донбасса, о чем говорят тогда в 2019 году, образуется вопрос, зачем публично на весь мир говорить о поставках? Если брать тот же Азербайджан, то он готовился к Карабахской войне более тихо. Много вопросов здесь. Я думаю, что еще обсудим эту тему.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь про вакцины. Как сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, около 10 тысяч подростков в России прошли вакцинацию от коронавируса. Побочных эффектов не зафиксировано. Так, спутник М. Детям сделали инъекцию спутником М. Все, по данным Минздрава, хорошо. В том плане, что все хорошо, никаких побочных эффектов, которые были заслуживали внимания, нет, сказал Гинзбург в эфире «России-24». Он отметил, что если сочетать вакцинацию от ковида с другими прививками, необходимо делать перерыв 3-4 дня, чтобы одна инъекция не влияла на другую. Вопрос, конечно, дней тоже интересный. Вот, 3-4 дня или, может быть, многое зависит действительно от того, с какой прививкой сочетают вакцинацию от коронавируса. Министерство здравоохранения в ноябре еще прошлого года зарегистрировало спутник М. И вакцина состоит, по факту, из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Александр Румянцев с нами, академик РАН, доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каков регламент все-таки прививок для подростков? И ожидаем ли мы, что в национальный календарь попадет и подростковая вакцина тоже, помимо взрослой?
Начну с конца.
Давайте.
Разговор о национальном календаре. Да. Национальный календарь состоит из двух разделов. Первый раздел – это обязательные прививки. То есть обязательные вакцинации, которые предупреждают от развития инфекционных заболеваний. Uh-huh. А второй список называется, это список вакцинаций по эпидемическим показаниям.
Так.
Так вот, вопрос о том, когда говорят, войдет ли он в список вакцинаций, я думаю, что вакцинация против коронавируса была предложена для введения в тот второй список по эпидемическим показаниям. Угу. При условии развития эпидемии или при условии локализации какой-то инфекции в каком-то определенном месте, например, клещевой энцефалит в Сибири. Если вы едете в Сибирь, особенно работать в труднодоступных местах, в тайгу и так далее, вас обязательно привьют против клещевого энцефалита.
Понятно.
Но эту прививку не будут делать в Москве. Если вы едете в Африку в командировку или на отдых, вам могут предложить прививку против желтой лихорадки. Это и есть эпидемические показания. Угу. Так вот, с самого начала хочу сказать, что вакцинация против коронавируса по предложению Министерство здравоохранения была включена в эпидемическую часть этого календаря. Она не является обязательной в полном объеме. Угу. В этом же календаре долгое время находился грипп. Вы знаете об этом?
Да.
Но на каком-то этапе, когда уровень вакцинации стал очень высоким, и каждая страна имела свой материал для прививок, то прививка против гриппа была предложена как обязательная. Что значит как обязательная? В нашей стране это означает, что она бесплатна. Еще ко всему.
Ну, понятно, но здесь просто важно понимать, у нас же нет обязательно именно вакцинации. У нас есть все равно вакцинация, да, по эпидпоказаниям.
У нас по эпидпоказаниям, да. И есть вакцинации, которые рекомендованы Минздравом как, да, обязательные. Но другое дело, что в Конституции Российской Федерации принимают решение.
Вот я ровно об этом, да.
Да, угу. Да, а об этом, пожалуйста, принимает решение о вакцинации гражданин Российской Федерации, который несет ответственность лично за свое здоровье.
Да, но здесь же можно вакцинацию к возможности посещать общественные места, находиться на рабочем месте, как это было со взрослым человеком. В данном случае с детьми привязка вакцинации к возможности посещать занятия очно, стоит ли делать эту привязку? Вот с вашей точки зрения.
В вашем вопросе 4 ответа.
Давайте разные.
По-первому, я могу сказать, что при развитии эпидемической ситуации, угу, по закону во всем мире решение принимает санитарная служба. В нашем случае это санитарный врач.
Роспотребнадзор, да. Так.
Но Роспотребнадзор – это верховная власть в стране в области санитарного регулирования. Но такое решение может принять по поводу эпидемии локальный врач. Была такая ситуация, да. Была в свое время эпидемия у нас в Советском Союзе холеры в Астрахани.
Угу.
И решение локальное по эпидемической ситуации, по предотвращению распространения инфекции принимал врач локальный, то есть санитарный врач Астраханской области.
Ага, текущий момент.
А уже в соседних областях никакого эпидемического режима не было. И такая же ситуация может быть принята в условиях, когда страна, когда медицинская структура или медицинское обеспечение не может быть в полной мере выполнено. И нужно принимать экстремальные меры. И в этих ситуациях могут быть вводиться ограничения, которые предупреждают распространение инфекции.
Понятно. Ну, то есть по ситуации, будем говорить
по
так.
Ситуации. По ситуации. Ну, совершенно верно.
Хорошо.
Что касается теперь детей, вторая часть этого вопроса была, то дети, как известно, в отношении коронавируса являются основными распространителями инфекции. Потому что до того, когда появилась эпидемия, и мы познакомились с уханьским вирусом, было известно, что 4 коронавируса вызывают эпидемические респираторные инфекции, которые протекают банально, как обычные вспышки инфекции в скученных коллективах. Если в детских садах, в школах, в университетах, в армии и так далее, там, где есть скученное население, скученное общение. И они имели обычные противоэпидемические меры. То есть, если человек заболевал, была вспышка заболевания, то вводились локальные меры в отдельном школе.
Это понятно. Александр Григорьевич, давайте про текущий момент, а то у нас времени очень мало. Про текущий момент. Пожалуйста. Вот это то, как сейчас омикрон, и тут подростковая вакцинация, 10 тысяч человек. При этом говорили, хорошо бы 10 миллионов привить.
Значит, прививка, вакцина против коронавируса была в Российской Федерации введена только для подростков старше 11 лет.
Да.
В ограниченном количестве, потому что это произошло недавно. Вопросы прививки детей более раннего возраста пока не решены. Угу. И в инструкциях этих документов, в инструкциях это не прописано. Для детей, подростков была сделана так называемая прививка или вакцина «Спутник М», так называемая молодежная, вот, которая может быть использована там при клинических исследованиях. Была уменьшена доза, но сохранена общая идеология этого прививочного компонента. То есть это двойная прививка с разницей в 3 недели, в составе которой есть...
Александр Григорьевич, я в курсе этого. Просто важно сейчас понять, нужна ли массовая вакцинация подростков или только по показаниям условно группы риска.
Нет, нужна массовая вакцинация, и этот вопрос решен в мире уже. Россия же не страна слонов, правильно? Вы посмотрите, что сделано в Китае, что сделано в Соединенных Штатах, что сделано в Европе. Там давно люди перешли к прививкам в возрасте от 3 лет уже. Мы движемся медленнее, с 6-кратной проверкой всех опций, потому что, прежде всего, население должно понять, что прививки у детей имеют колоссальное значение. Ведь уханьский вирус детей не поражал. Вы помните это?
Да,
хорошо?
Да. А с омикроном совсем другая
потом,
ситуация.
Нет, секундочку. Потом появился...
5 секунд осталось.
Потом да. бета-гамма, дельта. А дельта-вирус уже поражал детей достаточно тяжело. А вот этот вирус, который сейчас вызван омикроном, это заболевание, которое протекает с поражением верхних дыхательных путей, как обычная респираторная инфекция. Он легко протекает у привитых пациентов.
Понятно.
Поэтому прививки в обязательном порядке должны быть проведены.
Благодарю вас, Александр Григорьевич. Принято. У нас просто уже информационный выпуск, а так бы еще поговорили. Александр Румянцев был с нами, академик РАН, доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Юрий спрашивает, что это значит заслуживающих внимания побочных явлений? Цитирует Юрий господина Гинзбурга, который комментировал историю как раз с прививками детей, с прививочной кампанией в отношении подростков. Спутником М их прививают, 10 тысяч человек уже. Гинзбург об этом отчитался, около 10 тысяч подростков прошли вакцинацию. Ну, скорее всего, Юрий, вы задаете вопрос, ну, я думаю, что вы сами на него знаете вопросы. Значит, не было никаких побочных явлений, которые, например, отличались бы от побочных явлений, которые закладывались. Как то, может быть, там, я не знаю, покраснение или еще что-то подобное. Вот, скорее всего, речь именно об этом идет. 877-й. Мне повезло, как и хотел, в кавычках, вакцинировался натуральным образом, чего и желал. 4 дня 39, сегодня 36,6. Говорит 877-е. А вы, надеюсь, от полиомиелита или столбняка не натуральным образом, как вы пишете, вакцинируетесь? А то там, в общем, шансов-то мало выбраться потом. Вот. Там побочные явления, как вы говорите, у этой натуральной вакцины, а это называется заражение, на самом деле, а не вакцинация, вот, там похлеще, понимаете, в чем дело. Поэтому, ну, слушайте, ваша жизнь, ваш выбор, ну, как-то странно немножечко. В Германии ничего подобного, говорит Денис, не очень поняла, что ничего подобного. Как одновременно привить более 90% человек? Ну, одновременно, возможно, сложно, но многие действительно приводят в пример образ... точнее, опыт Советского Союза, когда оккупировали вспышку ОСП натуральной, вот, как там все было, это очень быстро. В случаях с коронавирусом сложнее, вот, но идея есть вакцинации как раз как можно большего числа людей. Вот, кто-то тут еще писал по поводу... А, это по поводу Украины уже? Нет, по поводу Украины еще поговорим в «Умных парнях». Сейчас давайте про камеры... наружного наблюдения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорожных комплексах. Дорожные камеры. Как, значит, Коммерсанту сообщили в Генпрокуратуре по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году, говорят, что дорожные камеры используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти. И в итоге инициатива ранее уже в надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, например, назначенных гражданам. Инициатива ранее уже выдвигалась Минюстом, депутатами Госдумы, но до логического завершения дела тогда не дошло. Цитирую, несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной, заявили в надзорном органе. И что здесь еще? Прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные за пределами мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. И в итоге делают выводы, что не все здесь чисто. И камеры устанавливаются не для профилактики, скорее, а для того, чтобы автомобилисты точно налетели на эти штрафы. И, соответственно, этими деньгами можно пополнить казну. Александр Холодов с нами, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты и вице-председатель Комитет по защите прав автовладельцев. Александр Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что Генпрокуратура действительно может понять, именно системно понять, где камеры установлены в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а где камеры установлены только для того, чтобы ловить автовладельцев на штрафы? Ведь подразумевается, что чем больше камер, тем больше, может быть, штрафов, и тем дисциплинированнее водителя. Есть такая логика? Ну, по крайней мере, я о ней слышала.
Есть подход правильный, есть подход неправильный. Да?
Так.
Правильный подход – это водитель должен видеть камеру, должен знать, что она находится, и идеальная ситуация, когда камера не собирает ни одного штрафа. То есть водители снижают скорость, тем самым они не попадают в ДТП, и, в общем-то, задача камеры выполнена. Вот. Но, естественно, когда многие у нас регионы стали понимать, что камера приносит небольшой доход, а иногда и очень большой доход, да, к сожалению, подход к ним подошел уже такой по бизнес-схеме.
То есть, вы про треноги говорите сейчас или про стационарные камеры?
А какая разница, да, если как бы камера приносит доход, ну вот мне казалось, что некоторые деревни в той же Тверской области, да, это уже камера градообразующее предприятие. То есть когда там дорога проходит между Москвой и Петербургом, да, и в одной маленькой деревне, там, которая буквально там километр-два, да, может стоять там 5-6 камер. То есть, естественно, это серьезный доход, который идет в местный бюджет, а раз он идет в местный бюджет, то, соответственно, когда вдруг в какой-то момент денег становится много и начинают уже по бизнес-схеме. Давайте еще здесь поставим, а давайте еще там как бы еще снизим скорость, а то вот слишком мало они нам платят. И здесь уже каких-то вопросов безопасности дорожного движения нет. Это просто обычная дань с автомобилистов, ну вот таким образом собираемая. То есть для примера, например, лет 10 назад в Финляндии было 1300 камер. Но из них реально где-то 300 работающих, а 1000 просто муляжи. То есть они никаких штрафов не уписывали. Просто задача, чтобы автомобилист увидел, снизил скорость, не попал в аварию. И, в общем-то, мы видим по примеру тоже Финляндии, что у них безопасность гораздо лучше все, чем у нас обстоит, если верить статистике и количеству ДТП. То есть такой подход работает. У нас, к сожалению, те люди, которые отвечают за камеры, зачастую все-таки переключаются на бизнес-схему. Как камера окупится, когда окупится, куда поставить, чтобы побольше штрафовалось, где вот они больше можно их поймать. И, к сожалению, здесь вот надо, конечно, помнить основная задача камеры, не штрафы собирать, а делать так, чтобы не нарушали.
А как вы видите сейчас...
с нулем штрафов.
А как вы видите тогда сейчас, соответственно, ревизию? Это вообще попахивает некой реформой даже. Ну, то есть камер должно быть меньше или что? При участии ГИБДД это должно делаться? Или как?
Здесь вопрос очень простой. Да, у ГИБДД есть статистика, называется очаги аварийности.
Да.
И вот, на мой взгляд, нужно просто сравнить, условно говоря, карты очагов аварийности с картами, где установлены камеры. И если увидеть, что в каком-то месте очаг аварийности, а ни одной камеры не стоит, да, то здесь вот уже можно делать какие-то организационные выводы по поводу тех людей, которые принимали решение, что камеры стоят в другом месте. То есть нужно плясать вот, в принципе, известного во всем мире такого вот критерия. Это
ну, то есть эти люди должны, простите, эти люди должны будут проверять сами себя в ряде случаев. Ну, то есть тогда можно было, а сейчас нельзя.
Ну, не соглашусь. То есть у нас, во-первых, прокуратура все-таки как государево око имеет право проверять законность везде. Да, решение ставить камеры на любых комиссиях по безопасности дорожного движения принимается, что ставятся там для очаги аварийности. Поэтому, как бы, сравнить очаги аварийности, взяв его у ГИБДД и, значит, соответственно, карту камер, и дать предписание, как бы, привести в соответствие очаги аварийности и карты, мне кажется, что все-таки это полномочия прокуратуры, как такого вот государевого надзорного органа.
Ну, просто я вспоминаю, с какими сложностями сталкивались люди, которые получали неправомерные штрафы. Это было где-то, вот тут даже в этой статье упоминается, штрафы якобы за то, что они превысили скорость, а на самом деле, где-то в регионе, а на самом деле камера просто неправильно была установлена и не под тем углом работала. И в итоге, там целая история была. Да.
Да, у нас нужно просто помнить, что у нас есть презумпция невиновности, и как раз в отношении вот этих вот автоматических камер написано исключение, что презумпция невиновности не работает. Но был пленум Верховного суда, в котором они, в общем-то, указали, что вообще-то вопросы презумпции невиновности отмененные, да, это только в отношении того, кто сидел за рулем. То есть не нужно доказывать, что это владелец был или не владелец. Во всех остальных случаях, презумпция виновности, да, назовем ее так, нету. То есть есть презумпция невиновности, здесь уже как раз органы, которые применяют эти камеры, должны доказать, что она правильно установлена, что она прошла проверку, что она правильно работала и прочее. Другое дело, что когда 500 рублей штраф, проще оплатить его 250 рублей за 10 дней и за ближайшие 20, забыть, да, об этом, чем идти в суд, доказывать какую-то свою невиновность. И самое печальное, да, даже если вдруг, это, наверное, основной посыл от Генпрокуратуры, что если вдруг, например, определили, что какая-то камера стоит незаконно, нету способа массовой отмены постановлений. То есть даже если прокуратура захочет, у нее есть право обратиться в суд с обжалованием, да, по постановлению, но они, условно говоря, успела камера 10 тысяч штрафов написать, 10 тысяч раз надо написать бумажку, 10 тысяч раз ходить в суд, и 10 тысяч заседаний поучаствовать, и в суде потом 10 тысяч постановлений вынести. Естественно, может быть, было бы неплохо какой-то вариант оптовой отмены предусмотреть. Я так понимаю, что это основной как раз посыл Генпрокуратуры был, что в случае, когда мы нашли уже нарушение, мы чтобы могли отменять оптом все штрафы для остальных водителей.
Если они деньги заплатили, им деньги вернуть.
По поводу возврата денег, процедура очень, очень сложная, да, но мне кажется, что здесь как раз у нас административный кодекс все-таки будет реформироваться, и, может быть, здесь уже в следующей реформе КАПа предусмотреть, условно говоря, чтобы деньги не возвращались, например, а зачислялись на некий счет, из которого, возможно, любое следующее нарушение тут же списывалось.
Ну, это интересно, просто здесь, Александр Вольфович, получается, что с вашей точки зрения, если идеально, например, будет вот идеальная ситуация, Генпрокуратура в это активно включается, и в итоге камер, может быть, по факту меньше, или их будет столько, они просто будут настроены правильно?
Вообще идеальная картина, да. Это камеры стоят, во-первых, только в тех местах, где действительно требуется, чтобы водитель снизил скорость, именно требуется, то есть где там...
Так нет, а мы только про скорость говорим, есть же еще камеры, которые фиксируют выезд на полосу для автобусов, есть камеры, которые фиксируют, можно останавливаться, нельзя останавливаться, да.
На полосу, да, выезд так. Работает. Если есть ситуация, да, где из-за того, что автомобилисты выезжают, образуется пробка. И там вполне очевидно, для чего стоит камера, для того, чтобы чем-то там бороться, да, с какими-то вопросами. Или где там кто-то выезжает, создает угрозу. А где-то, например, камера может фиксировать из-за того, что там не очень, например, удобно быстро выйти из полосы, перестроиться. И наоборот, активное применение камеры будет спровоцировать ДТП. Да, что автомобилисты будут
истерически
выскакивать из полосы. Да, и где-то это просто вопрос не очень корректно организации дорожного движения. Поэтому эти вопросы, конечно, точечно надо рассматривать. Но здесь основная проблема в том, что получается, что мы хотим, чтобы пчелы были против меда. То есть мы хотим, чтобы органы власти, которые устанавливают камеры, говорили так: мы хотим как можно меньше бюджет, не надо нам пополнения, надо меньше денег, давайте мы будем только тратить на камеры, но не будем от них получать прибыль. И здесь, может быть, как раз, чтобы камеры нормально заработали, надо пересмотреть
конфликт интересов,
какие-то конфликты интересов. Да? То есть, например, чтобы деньги не шли в местный бюджет, чтобы они шли в федеральный бюджет. Или, может быть, чтобы устанавливали камеры федеральные органы власти, а деньги шли в местный. Понятно. То есть, чтобы разорвать вот эту цепочку, когда получается, что мы переставляя камеры, органы власти самим себе стрелять в ногу. там, убрать камеру и начать, условно говоря, там, меньше получать денег в бюджет. У нас, получается, конфликт интересов есть, и надо как-то вот эту цепочку разорвать.
Да, принято. Александр Борисович, спасибо большое. Александр Холодов был с нами, зампред комиссии по безопасности взаимодействия с ОНК Общественной палаты, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Так, меня раздражает, когда после ремонта дороги, Виктор из Пятигорска нам пишет, знаки ограничения скорости стоят еще полмесяца, а ограничения иногда тянутся по 5-10 километров, а в конце стоит дорожно-постовая служба. Ну, в смысле, наряд ДПС стоит. Так, оптовая отмена, получается, отгружая квитки, Вигнейл иронизирует. А водители обложили со всех сторон, негодует 26-й. Слушайте, ну кто-то сумел как-то лавировать в этом, у кого-то нет, понимаете, можно найти, наверное, плюсы. Внимание развивается, с другой стороны, тревожность тоже развивается, потому что непонятно, вроде едешь 80, потом вдруг резко 60, потом опять 80, а потом через 500 метров опять там все 50 километров в час. И вот непонятно, что делать. Региональный бюджет принимают с учетом штрафов, которые должны собрать, говорит Григорий. А решение-то какое, Вигнелла спрашивает. Ну, пока это ревизия генпрокуратуры. А там посмотрим, что будет с этими камерами. Я не могу после решения суда вернуть деньги от судебных приставов, говорит 77-й, негодует. А вы в генпрокуратуру напишите как раз. Может быть, это тоже получится.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты отметили тут снижение популярности религиозной литературы в стране на фоне всплеска интереса к литературе эзотерической. Астрология, карты, таро и вот это вот все. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на группу «Эксмо-СТ» издательства. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кепшидзе пояснил, что люди чаще читают религиозную литературу в интернете, поэтому подобные рейтинги не свидетельствуют о негативном влиянии на нравственное воспитание общества, но при этом назвали плохим сигналом рост продаж книг по эзотерике. Вот что интересно. Что тут еще он говорит? Что касается продажи религиозных книг, думаю, что рынок религиозной литературы, в принципе, достаточно насыщен, но потребление книг именно в бумажном виде не отражает интересы к религиозной тематике. А вот, а популярность книг по эзотерике должна быть предметом общественной реакции. Так кажется, что интерес к этой литературе, это и есть общественная реакция, разве нет? Роман Богдасаров с нами, религиовед, главный редактор сайта «Россия для всех». Роман Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить действительно о том, что эзотерическая литература составляет конкуренцию религиозной? Сейчас это особенно остро видно.
Ну, в какой-то степени, да, можно об этом говорить. Хотя, в принципе, слово «эзотерика» греческого происхождения, оно означает внутреннюю сторону какого-то учения. И, в принципе, все основные религиозные учения, они имеют как внешнюю, так и внутреннюю сторону, доступную только для, так сказать, посвященных.
Угу. Но в данном случае вот РПЦ говорит, что как-то общество должно отреагировать. А мне так кажется, что как раз популярность этой литературы – это и есть реакция общества. Вопрос на что?
Ну, если кратко, в двух словах, да, сказать, да, то вот основной слабостью таких вот традиционных учений религиозных, да, является отсутствие четких критериев внутреннего роста, духовного роста человека. Угу. Вот, в частности, это касается московского православия, потому что ну, вот, как бы верующим предлагаются какие-то практики там, богослужебные и так далее, но человек, вступивший на этот духовный путь, он как бы не понимает, ну, вот, какой он степени достиг, да, в своей работе над собой и так далее. И даже, ну, часто священнослужители говорят, что и не нужно ему знать, нужно сохранять такое смиренное состояние виноватости такое, значит, всегдашнее перед Богом. Вот. И это, в принципе, всех очень устраивает. А эзотерика построена на других вещах, она дает вот четкие этапы духовного пути и так далее. Я безоценочно это говорю, но человек, конечно, как бы вступивший на духовный путь, посвящающий ему свою жизнь, да, жертвующий своей жизнью какими-то средствами, что неизбежно, он желает все-таки знать, на каком этапе он этого пути находится. Он не может быть вечно в начале этого пути, да. И вот, мне кажется, люди ищут каких-то ясных руководств, да, не связанных вот с чувством вины, постоянное ощущение там греховности себя, вот, хотят иметь некие ориентиры в духовной жизни. И вот поэтому они переключаются на эзотерическую литературу с религиозной.
То есть она как будто бы дает больше ответов на вопросы. То есть проблема здесь в чем? Что условно церковь не так работает, не так четко в прикладном плане, или что? То есть,
да. Вот, ага. Да, да. Церковь не предлагает неких понятных духовных практик. Это исторический момент, связанный с православием, ну и католицизмом в значительной мере, кстати, потому что, ну, как бы элиту, как бы этих религий составляют монахи, так исторически сложилось, да, папа римский монах, патриарх монах, и эзотерика, кстати говоря, христианская, вот, церковная, православная, она вся связана с монашескими учениями, вот. Но, к сожалению, вот в московском православии эзотерика последние, там, 150 лет, она не пользуется успехом, то есть последний известный эзотерик, наш, так сказать, православный Феофан Затворник, канонизированный церковью, вот, а уже, допустим, попытки перед войной, в Первой мировой, как-то популяризовать эзотерические идеи, они столкнулись с противодействием синода. Появилось так называемое ересемибожничество, ну, распространенное среди русских монахов на Афоне. Синод осудил это эзотерическое учение, хотя, в принципе, в нем ничего такого страшного, ну, я грубо говорю, не было. Оно основывалось на исихазме, то есть на вот таком ортодоксальном эзотерическом учении, связанном с внутренней молитвой, сердечной молитвой, да. Но вот синод тогда, он как бы не принял этих людей, которые этим всем занимались, туда даже войска были присланы. Вот. Это говорит о том, что эзотерика как-то в московском православии не прижилась. И понятно, что если даже церковные формы эзотеризма не приживаются в московском православии, то уже какие-то другие эзотерические учения, не имеющие отношения к православию и христианству, они тем более будут отвергаться этой церковью.
Но, Роман Владимирович, здесь же важен еще такой момент. Есть отдельная эзотерика и есть отдельная религия. Условно, кому что больше понятно. Но при этом РПЦ говорит, что это плохой сигнал. Вот, как раз увлечение эзотерикой. Речь идет действительно за, как бы, владение умами, или же эти вещи должны, могут сосуществовать, и бороться с этим не надо?
Они могут существовать при том условии, что человек, пользующийся духовным авторитетом, он не подавляется, как бы, бюрократической церковной машиной. Но, к сожалению, вот, как бы, церковь, православная наша московская церковь, это вот такая религиозная бюрократическая машина. И люди, которые пытаются идти там духовным путем, они, к сожалению, ну, не пользуются, что ли, авторитетом, да? Только административно имеет значение авторитет.
Понятно. Понимаете? Спасибо большое. Да, Роман Владимирович, принято. Роман Богдасаров был с нами, религиовед, главный редактор сайта «России для всех», и объяснил, ну, попытался объяснить разницу как раз в восприятии, например, религиозного учения, эзотерического учения. Алексей тут восклицает буквально: «Вся эта эзотерика, форменная средневековье, когда вы повзрослеете, люди». Давайте так, 7373-948, телефон прямого эфира, голосование проведем, давайте так. «Вы интересуетесь эзотерикой». 134-21-35. Вы прям любите карты Таро, вот это вот все, там какие-то гороскопы, ретроградный Меркурий, вот эти дома, значит, Солнце там в Овне, Овен в Солнце, ну вот это вот все. Да, вы это любите, интересуетесь. 134-21-35. Нет, вы считаете, что это мракобесие какое-то, средневековье, как говорит Алексей Морозов. Нет, вы религиозный человек, будь то католик, православный, неважно, вы религиозный человек, и вы вот, значит, воцерковлены. 134-21-36. Вы вообще ни в эзотерике, ни в религии. 134-21-37. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Михаил. Здрасте,
да, Михаил.
Ну вот у вас товарищ, который как бы якобы эксперт, он же подверг критике православия, не будучи знаком с ним изнутри, понимаете, он не представитель.
Почему?
Его.
А как
ну,
вы...
Потому что он не...
Он ученый, его? Он ученый как раз. А ну, ученый не может рассматривать отдельно эзотерику, отдельно религию?
Ну, вы понимаете, даже есть такие понятия. Таинство православной церкви.
Так,
вы слышали об этом,
и
да?
Что?
Он же наверняка не имеет...
Подождите, мы не обсуждаем спикеров. Вот это странная история. Я вам задала конкретный вопрос, вы начинаете гостя критиковать. Если он сказал что-то, с чем вы не согласны, это не значит, что этого человека нужно подвергать критике. Он ученый, ученый исследует. Я, с таким же успехом вы можете меня тогда критиковать. А что, как вы посмели эту тему обсуждать? Нельзя, покусились буквально. Мою приятельницу эзотерика подвела, съездила на лекцию, заболела ковидом, говорит Алла Северная Тушина. Ну, не знаю, эзотерика ее подвела или что. Вот, интересные у вас собеседники. Вот, сердитый кролик говорит, заслушался. Ну, не всем нравится сердитый кролик. Хотя, с другой стороны, не факт, что может всем понравится. И то их голосование какие? 14% они вот про эзотерику, 5% называют себя религиозным воцерковленным человеком, а 81% говорит, что ни про эзотерику, ни про религию. Очень интересно, кстати, получилось. Информационный выпуск. Стрим настраиваете сейчас про международку, будем говорить.